Приветствую вас всех любовью Иисуса Христа. Слава Господу. Это сейчас будет не проповедь. Это сейчас будет беседа. Своего рода такое. Объяснение каких-то вопросов. Я прошу так всех собраться, потому что, может, это будет не очень легко. Я должен сказать, что когда мне сказали об этой теме, то я подумал, эта тема нелегкая, но она важная. Есть такие темы, которые очень нелегко объяснять. Мы как-то с вами однажды имели такую тему. Тогда была совершенно другая тема. Тогда был разговор об оккультизме и суевериях, если вы помните. Была очень нелегкая тема, но она приносила свой плод. Я смотрю сейчас и думаю, что здесь столько людей. Знаете, наверное, мою тему, да, харизматия. Я думаю, они не сталкивались с этим вообще, наверное, почти никогда. А им это будет не очень легко. Это, наверное, больше интересно, важно молодым людям. Помоложе, кто с этим сталкивается. Обычно люди пожилые с этим очень редко сталкиваются. Их почти всегда отпугивают некоторые внешние формы, которые там существуют. Но, тем не менее, это явление очень распространено, и о нем надо говорить. Проблема еще в том, что я не хочу пользоваться всякими вещами, которые когда-то где-то от кого-то слышал. А я хочу использовать то, с чем я сталкивался сам в этом разговоре, и то, что мне приходилось читать. Это, может быть, то, что у меня сейчас здесь, оно бы больше подходило не для того, чтобы я стоял за кафедрой, а мы сидели в более узком кругу и на эту тему беседовали. Это бы больше подходило, но у меня нет такого выбора. Поэтому я прошу вас собраться, я прошу вас внутренне молиться, и пусть Господь поможет нам всем. Все же эта тема, она очень важная. Я начну с Библии, и я открою Филиппийцам 3 главу. Это будет 3 глава, с 17 по 21 стих. Апостол Павел говорит здесь такие слова: «Подражайте братьям мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Христа Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в храме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все». Апостол Павел говорит какие-то очень серьезные, очень строгие слова о людях, которых он знал, о людях, о которых он неоднократно говорил, люди, которые не были чужие, люди, которые по всему здесь видно, они не были людьми совершенно неверующими. Но он говорит такие очень серьезные слова, что есть люди, которые являются врагами креста Христова. Он говорит, это уже слишком круто. Но так написано в Библии, что люди, о которых Павел говорил прежде, потом говорил со слезами, поступают как враги креста Христова. И это с чем-то связано. Это с чем-то связано. Это связано с тем, что их слава в храме, и они мыслят о земном. И я хочу сейчас сказать, что эта проблема всегда была и существовала, и существует. Но то, что дьявол пытается уничижить, то есть унизить крест Христов. И делает это за счет того, что он поворачивает человека от того, чтобы он ожидал пришествия Христа и был сориентирован на небо, он поворачивает его лицом к этой жизни. И учит его пытаться больше думать об этой жизни. Я понимаю, что мы совсем не можем не думать об этой жизни. Но когда наше сердце оказывается на земле, и наши сокровища оказываются на земле, тогда там сердце наше оказывается на земле. И это всегда было. Мы видим, что в окружении апостола Павла было такое явление. Было люди, которые мыслили о земном. Он не говорит, что они что-то ужасное мыслили. Он говорит, но мы ожидаем Спасителя с небес. И в этом цель и смысл нашей жизни. Слава Христу. А есть люди, которые мыслят о земном. И тогда это срам. С духовной стороны это срам. Потому что Бог не пришел на эту, Иисус Христос не пришел на эту землю для того, чтобы славу неба принести нам, чтобы устроить эту землю, построить какой-нибудь коммунизм здесь или что-то. А Он пришел, чтобы поднять нас духовно, воскресив в Иисусе Христе, посадив с Ним одесную престола величия на высоте, слава Господу, и для того, чтобы вложить в наше сердце стремление к небу. А если этого нет, то слава их сраны, они мыслят о земном. Но дьявол все время пытался это сделать. Он пытался это различными путями сделать. Фактически, всякий раз, когда в христианстве ослабевала ревность по небу, а на протяжении истории церкви это было не раз, много раз, и, может быть, сейчас не лучший период для христиан в этом отношении, то всякий раз появлялись попытки выйти из этого состояния не с помощью того, чтобы возревновать о небе, а найти какой-то способ благословенно, я так скажу, в кавычках, жить в этих условиях. И тогда люди начинали рассуждать примерно так, ну мы верующие, это хорошо. Но вот у нас жизнь не такая, какая должна быть. И она в вере не такая должна быть, и проблем слишком много в церкви, и еще что-то. Давайте посмотрим, что нужно нам, ну просто по-человечески, чтобы из этих проблем выйти. И люди вместо того, чтобы доверять Слову Божьему, начинали делать что-то по своему уму. Это в истории церкви называется либеральным богословием. Когда разум человека ставится выше в решении каких-то вопросов, когда разум человека оказывается выше повелений Слова Божьего. Это приходит всякий раз, когда эти повеления трудно исполнять. Оно всегда появляется. Оно издревле появлялось. Оно в Библии это описано. Что в тот момент, когда стала пустыня и стало тяжело, то стали говорить, зачем ты вывел нас из земли египетской? Там хоть лук и чеснок был. Слово Божие оказалось униженное, а ум человеческий, который понимал, что нам нужно для жизни, он оказался высоким. Когда после реформации, которую Бог сделал в Германии, явил в Германии во времена Лютера, после, я должен сказать, это было тяжелое время, там больше 100 лет продолжались войны, и люди устали. То тогда появились люди, которые стали говорить, к христианству надо проще относиться. Надо посмотреть, могли ли существовать чудеса, все чудеса, которые были описаны в Евангелии. Может быть, что-то не требует такого напряжения веры, потому что верить, что, скажем, Иисус ходил по воде, или что юноши были сокрещены в печке, раскаленной огнем, это нужно напряжение веры. Это может быть человеку уверовавшему, это уже естественно. Но во всякий трудный момент это всегда напряжение веры. Но может быть не стоит так думать. А может это какие-то были образы. Не стоит так себя напрягать. Это как неестественно. И разум человека начал вставать над какими-то вещами духовными и их определять. Так было в конце прошлого века, когда возникли все эти так называемые социальные Евангелия. Они говорили тогда так, ну да, вы видите, не все люди приходят ко Христу, но людям трудно. Давайте поищем, как надо устроить с точки зрения Библии жизнь для того, чтобы... Вот она стала хорошей. Так появились книги, например, Дейла Карнеги, может быть, кто-нибудь их встречал. «Как завоевывать друзей», «Как успешно говорить речи». И постепенно люди стали брать что-то из Библии, осмысливать своим умом и приносить в свою деловую жизнь, в бизнес. И в Елей стал отвозиться в Египет. Люди стали думать не о том, как взять Слово Божье и через крест Христов представить себя Богу достойными. А люди решили уйти от этой трудности. И стали искать перемены в обществе, объяснения каким-то вещам. И всегда они возвращались к одному. в их жизни было не стремление к небу, а желание сказать: «Ну, мы все идем к небу, это все понятно. Но вот у нас есть еще проблемы в жизни, в церкви, давайте мы сейчас их решим». Мне пришлось встретить одного бразильского пастора, который рассказал, он увидел, узнал, что я, как они говорят, Русландойче, а? Он сказал: «О, я всегда, говорит, Русландойче с большой радостью встречаю. Я среди них уверовал». Это были, говорит, традиционные церкви, в смысле лютеранские. Но Дух Святой там, говорит, так действовал, что без всякого призыва по 50 человек выходили наперед каяться. Я никогда не забуду, как они пели. Это была тоска по небу. Сейчас многие люди поют Христу славу, и они хотят сказать: «Нам хорошо здесь на земле, оставь нас здесь и благослови». И одно из таких явлений является харизматия. На самом деле. Это либеральное христианство. То есть христианство, которое оставляет вот эту напряженность и требования, высокие требования духовности, а хочет хорошо устроиться на земле. Причем утешая себя тем, ну что небесное, оно само собой автоматически придет. Кто-нибудь может сказать: «Рихард, ты слишком круто взял». Но я вам обещал, что я буду кое-что читать. Я беру и читаю книжку. Это Ульф Экман. Это один из родоначальников и руководителей харизматического движения. В шведском городе Уппсала есть его библейская школа. А ему, правда, в России насадил. Я прошу вас, чтобы вы не смеялись и относились серьезно к тому, что я читаю. Потому что то, что я читаю, оно призвано не посмеяться над этими людьми и не ужаснуться, а показать очень конкретную мысль, что в лице харизматии мы имеем такое желание мыслить о земном. Я это показываю на высказывании одного из лидеров этого движения. Он живет в Швеции, и поэтому говорит о Швеции. Почему же Швеция вызывает сегодня такой интерес? Это написано примерно 10 лет назад, когда перестройка только начиналась. Потому что для совершения возможного вторжения необходимо иметь подробную карту страны и объектов стратегического значения. Шпионы работают вовсе не для своего собственного удовольствия. Соседи сознательно собирают о нас подробнейшие данные, одновременно размахивая у нас под носом словами «мир» и «гласность», как вкусно пахнущие приманкой. Швеция занимает в Европе важное стратегическое место, не только духовное, но и географическое. И, между прочим, военные эксперты и в Швеции, и в других странах Скандинавии знают, что страны Восточного блока тщательно собирают о нас сведения. Они сознают, что это делается как часть осуществления плана захвата в случае возможного конфликта между СССР и НАТО. Обязанность верующих не только замолиться за охрану наших границ и безопасность Родины, но и практически содействовать ее обороноспособности. Наше ничем не оправданное нежелание участвовать в эффективной защите играет на руку только нашему внешнему врагу. Если христианин считает, что армия не нужна, то не думает ли он, что и от полиции стоит отказаться? Если нет нужды охранять границы, то не вынуть ли и замки из дверей домов и автомобилей? Или положить ли деньги на тротуар перед домом? Нет, мы не так наивны. Но когда речь заходит об охране нашей страны, как духовной, так и естественной, тут мы проявляем непростительную наивность. Если же иметь оборону, то такую, которая могла бы справиться со своей задачей. Поэтому я думаю, уже говорил об этом, Бог должен послать пробуждение между военными, особенно руководством армии. Им необходимо рождение свыше, чтобы иметь водительство Божье и эффективно выполнять работу по охране страны. Это не значит, что они должны быть кровожадными и беспощадными убийцами, как некоторые стараются исказить смысл моих слов. Они получат возможность лучше справляться со своей задачей, точно так же, как политики, министерства, ведомства, полиции и все другие, если будут иметь мир с Богом и руководство Святого Духа. Это поможет им также молиться, чтобы раскрыть предателей своей стране и предотвратить утечку секретных сведений. Я должен покаяться, вы, наверное, никогда ничего такого с этой кафедры не слышали. И мне стало жутковато, что я с этой кафедры это читаю. Но дело в том, что это было прочитано с кафедры, читалось с кафедры церкви, в которой больше 1000 человек. Это говорит пастор крупной церкви в городе Уппсала. Я не знаю, что здесь плакать или смеяться. Я никогда не знал, что рождение свыше нужно для того, чтобы шпионов ловить, когда я первый раз это прочитал. Но вы понимаете, я это читаю для чего? Я это читаю для того, чтобы просто показать, что здесь идет речь о том, о чем я прочитал. Люди ищут Божье благословение положить на этой земле. Хорошо устроиться в своей стране. Да? И отвести Божий елей в Египет. Это как один из руководителей и лидеров этого движения. У него есть другие подобные высказывания. Он, например, говорит, что евреям Евангелие проповедовать не надо, что их надо отправлять в Израиль, и в этом историческая задача России. Я понимаю, что евреям надо ехать в Израиль, и Бог соберет туда евреев. Но все-таки апостол Павел сказал, что проповедь Евангелия сначала иудею, а потом и эллину. И человек спасенный никогда не согласится с тем, что какая-то группа людей, как бы не было трудно подчас этой группе людей проповедовать, что она не должна слышать весть евангельскую. Понимаете? Вот о чем это идет. Фактически, я вам сейчас прочитаю еще один пример на эту же самую тему. Знаете, поскольку мне приходилось харизматией заниматься в России, немало объяснять это, потому что как-то Господь показал мне опасность этого явления, то знаете, когда дети растут дома, и они слышат периодически, что кто-то приходит, беседует на эту тему, они периодически начинают тоже задавать вопрос: пап, что такое харизматия? Спасутся ли харизматы? И другие подобные вопросы. И я им что-то читал. Вот когда я им это первый раз прочитал, они стали очень сильно смеяться. В любом обществе существуют законы, которые люди, входящие в него, обязаны подчиняться. То же самое происходит и с духовной жизнью. Существуют законы сатанинского царства и законы для тех, кто перешел в Царство Божие. Новое рождение ставит нас в подчинение новым законам, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это все правильно. А вот дальше. Закон Божьей жизни включает в себя любовь, радость, мир, счастье, успех, изобилие, здоровье, внутреннее удовлетворение и благосостояние. Христианин становится их обладателем, приняв участие в Новом Завете, в союзе с Богом через кровь Иисуса Христа. Этот закон, закон духовный, и мы должны подчинить ему свою жизнь. Бог всегда поддержит нас и поможет нам. Его слово истинно и нетленно. Они стали очень громко смеяться, потому что сказали, он очень вовремя свернул. Там, где стоит кротость, он поставил счастье. И дальше все относящееся к земному. Тогда те, которых достоин мир не был, кто скитались в мелодиях и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби и обозлобления, были бы несчастнейшими людьми. Но они были счастливыми людьми, слава Богу, потому что они знали, где их счастье, и потому что они искали города, которого художник и строитель Бог. И поэтому Бог не стыдился называть себя их Богом. Вот это такая вещь, которую можно вкратце в основе положить того, что составляет суть харизматии. Это в определенном месте оставление слова и попытка решить проблемы, которые существуют в христианстве, по своему уму. Притом решить их на этой земле, не соизмеряя с небесными целями. А фактически, казалось бы, это неплохое желание иметь хорошую беспроблемную церковь. Но фактически здесь речь идет об устройстве на земле. Иметь церковь без проблем, жизнь без проблем, страну без проблем. Вы видите, куда это ушло? Я прочитал эти места. Отсюда рождается очень опасная для сегодняшнего современного христианства, и не только для харизматов, но и для пятидесятников, очень опасная подмена. Она заключается в том, что библейское мышление подменяется мышлением успеха или деловым мышлением. Когда люди считаются наиболее благословенными, да, те, которые имеют успех. Конечно, есть другая опасность, когда человек говорит, лучше у меня в церкви будет 4 человека, но святые. Христос так никогда не говорил. Он сказал, идите и сделайте все народы моими учениками. Он так сказал. Он не сказал, что пусть у вас будет 4 человека, 12, зато вы были апостолы. Он так не говорил. Но существует и другая опасность. Когда все вымеряется, успехом. Но в таком случае самые благословенные католики, их больше всего на земле. Но мы так не можем рассуждать. Написано, Исав был человек искусный в звероловстве, а Иаков человек кроткий, живущий в шатрах. Оно даже как-то не пасуется. Одно говорит об искусстве в жизни, а второе о совершенно других вещах. Понимаете? Это как я бы сказал, у меня есть машина, а мой брат женат. Но какое отношение машина к жене имеет? Исав был человек искусный в звероловстве, а Яков человек кроткий, живущий в шатрах. Мы видим, что это искушение было для многих, и даже для Исаака. Он был духовный человек. Не надо думать, что Исаак был такой человек, которому только покушать хотелось, и поэтому он хотел благословить. Потому что эта опасность существовала всегда. Она всегда существовала. Мне один брат сказал, он был молодой брат, он думал о женитьбе, он сказал, знаешь что, Исаак был человек искусный в звероловстве. Ну, я вам так говорю по секрету, никого не осуждая. Он сказал, знаешь, сестры любят искусных звероловств людей. Они любят, которые умеют устроять дома, а вот любят ли все кротких, я сомневаюсь в этом. Я подумал, в этом что-то есть, что мы любим. Я не хочу обвинять сестер, это его высказывание. Это его борьба, это его проблемы. Это его интерес. Я понимаю, что это не все так просто. Это не все так просто. Но приходит подмена библейского мышления мышлением успеха. И это очень опасно. Жизнь Иисуса Христа заканчивалась на кресте. И в этот момент люди думали, все, с этим кончено. С этим кончено, с этим обманщиком кончено. И ученикам становилось страшно. А мы думали, что Он есть Тот. Это их слова. Но это была величайшая победа. Понимаете? Проданный в Иосиф в Египет. И его жизнь была все тяжелее и тяжелее. И как можно подумать, что братья правы, а не он. Где все то, что сказано? Но Бог очень часто испытывает человека, проводит человека. И там, где кажется, что нет успеха, Он готовит для себя сосуд. И не всегда внешне кажущийся успех является всегда благословением. Я понимаю, что я хочу, чтобы эта церковь была в 2 раза больше, в 4 раза больше. Я хочу, чтобы времени было не 1500, а 15 000 людей. Но все-таки мы никогда не можем измерить успехом благословение. Конечно, если мы совершенно бесплодные, нам есть о чем-то подумать. Но мы не можем измерить успехом благословения. И это то, что именно происходит в харизмате. Если вы с ними столкнетесь, то вы увидите, что они очень много критикуют. Это именно то и нужно. Это именно то и нужно, чтобы начать критиковать, чтобы зародить в человеке побольше сомнений, чтобы вызвать в человеке горечь, а потом подчинить его себе. Подмена библейского мышления мышлением успеха, мышлением каким-то другим, показать, насколько это все плохо, насколько это все безуспешно. И в голову не приходит, что это совершенно не Божье. Я то, что вам сейчас прочитал, они вам тоже не всегда сразу скажут это. Но я читаю это из их книжек. Это не критика на них. Это их литература, которую они распространяли в России, когда там я еще был. Вот. Я вынужден был эту литературу брать и читать, это мне подчас тошно было. Одним из таких вещей является так называемая теология. Теология – это такое слово, может, у кого-то пугает, но теология – это переводится буквально «богословие». Например, Иоанн, да, откровение Иоанна – богослова. Да? По-латински это будет Иоанна теолога, то есть слово о Боге. Да? Вот это есть такое богословие. У нас тоже есть свое богословие, своя теология, может, кому-то это не нравится. Но в число особенностей нашей теологии относится то, что мы знаем, что человек должен быть крещен Духом Святым. Это Слово Божье, которое мы приняли, которое мы живем. Это нормально, да? То есть разные ложные богословия, ложная теология. К числу их относится так называемая теология процветания. То есть они говорят фактически следующее, что человек верующий должен быть богатым. Человек верующий должен быть богатым. Я бачу, прочитаю. Значит, это называется книжка. Это такой человек, которого зовут Кеннет Хейген. Отсюда вы не увидите его фотографию. Это один из основных пророков харизматии. У него есть такие слова. Я буду что-то читать опять. Он читает Галатам 3:13. Христос искупил нас за клятвы закона, сделал же за нас клятвою. Ибо написано, проклят всякий, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного духа верою. И дальше он делает такой фокус. Он оставляет полстиха, где объясняется, в чем заключается благословение Авраама. А он говорит, чтобы ответить на этот вопрос, что такое благословение Авраамова, обратимся к первым книгам Ветхого Завета, к Пятикнижью. И говорит так: если ты будешь слушать гласа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов. Значит, из книг Пятикнижья мы узнаем, что проклятие или наказание за нарушение закона Божия тройственное – бедность, болезнь и вторая смерть. Так же, как проклятие тройственно по своей природе, так и благословение Авраамова. Прежде всего, это было материальное, финансовое благословение, во-вторых, это было физическое, и в-третьих, это было духовное. В-третьих, духовное. Как само собой очевидно. Но Авраам был человеком, который искал города, которого художник и строитель Бог. Поэтому Бог не стыдится называть его своим Богом. Вот он приводит здесь такую вещь. Он идет дальше. Я буду специально такие шпицистые места читать. Когда воры украли имущество Иова, он был в рабстве у сатаны. Когда загорелся пожар и сжег его урожай, он был в рабстве у сатаны. Когда началась буря, обрушила дом на его детей, и они погибли, когда он был поражен язвами с головы до ног. Когда его жена обернулась против него и сказала: «Похули Бога», Иов был в рабстве у сатаны. Но Бог освободил его от этого рабства. Понимаете, это очень извращенная картина. Иов не был в рабстве у сатаны. Иов был праведный человек. И Бог его испытал в том, что редко такой человек испытывается. Бог испытал его в том до глубины сердца. У него было отнято все имущество, без вины. У него было отнято здоровье, без вины. Бог, если можно так сказать, это немножко грубое слово, как я скажу, Бог как бы поспорил с дьяволом на этого человека. Бог положился на этого человека. Этому человеку было тяжело и страшно. Он не мог понять, почему Бог с ним так обращается. Он тоже не все правильно там говорил. А кто из нас бывает все правильно говорить в момент искушения? Но он остался верным Богу. Он не был в рабстве у сатаны. Никогда. Слава Богу. Потому что он принадлежал Богу. Здесь есть еще одна ошибка, которую он делает. Дело в том, что благословение Авраама, благословение Израиля, вернее, которое он взял со Старозакония, и которое не было благословением Авраама, а было благословением Израиля, оно включало в себе такое обетование, что «я дам тебе землю». Правда? Мы в 105-м псалме можем это читать. Но нам Бог не обещал землю. Ни Германию, ни Россию, ни Армению. Ничего Он не обещал. Он дал нам народ, среди которого мы живем, который Он любит и хочет через нас пробудить, слава Богу. И это было в Киргизии, это будет в Армении, это будет в Германии, это будет везде, где ступят ноги верующего человека. Но у нас нету этого, что мы ждем на какой-то земле успокоиться. И Бог, показывая на Израиле прообраз своих вечных обетований, показал, что Он пришел и придет потереть всякую слезу с очей наших и благословить. А Он использует это таким образом, использует это вот таким вот образом, как я сейчас прочитал. Тогда как даже прочитанное им место показывает, насколько это неправильно. Давайте я еще раз это прочитаю. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятву проклят, как написано, проклят всяк висящий на древе». То есть Он взял наши грехи на Себя и проклятие греха взял на Себя, дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось и на язычников. В чем это благословение? Чтобы нам получить обещанного Духа верою. Вот оно благословение. Понимаете, они дошли до того, что они говорят, если ты ездишь на... что бедность – это признак смирения. И для того, чтобы быть смиренным, надо быть бедным. Кто-то может сказать, Библия говорит, что деньги – источник всякого зла. Однако Библия вовсе не говорит это. В первом послании Тимофею сказано: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям». Понимаете, тут есть такая вещь. Можно лгать, обманывая, а можно лгать, говоря правду. В одном корабле, который плыл, в бортовом журнале капитан написал: «Сегодня старший помощник был пьяный». Он, когда это увидел, он на него обиделся и сказал: «Ну, неужели ты не мог меня покрыть?» Он сказал: «Я должен делать все заметки, которые ЧП случились, чтобы мы знали потом, что было». Через неделю старший помощник написал в журнале: «Сегодня капитан был трезв». Это наглая ложь. Капитан действительно был трезвый, но поэтому можно подумать, что он все остальное время был пьяный. Можно, говоря правду, обманывать. И дьявол так очень часто пользуется. Мы действительно видим, что среди некоторых людей существует такое понятие, что человек, если он бедный, то он смиренный. Но все-таки церковь так не учит. И Библия так не учит. Библия говорит что-то другое о деньгах. Понимаете, они идут очень далеко. Мне пришлось недавно спорить, я тоже похожую фразу сказал, что деньги – это вещь очень опасная. Они мне стали и сказали: деньги – это благословение, нельзя их только любить. Но этого я уж совсем не понимаю. Если что-то благословение, я его должен любить. Я должен любить, потому что если я не возлюбил благословение, оно удалится от меня. Вот я знаю, что дети – это благословение. Сейчас, конечно, я уже достаточно старый, чтобы об этом говорить, но раньше я говорил, у меня есть 10 детей, и если у меня будет еще 10, я скажу: слава Богу, я люблю благословение, хотя это трудно. Сейчас это уже фарбай, сколько Господь дал, столько дал. Я люблю благословение. Тогда теряет смысл эти слова. Библия учит другое. Библия говорит, что жизнь человека не зависит от изобилия набранного им имения. И это очень большая опасность, когда люди начинают говорить: мне сначала побольше денег получить, потом я служить могу деньгами. А Библия учит по-другому. Она говорит о благодати, данной церквям македонским, что они среди скудности и бедности изобилуют радушием. Библия говорит нам другие вещи. Библия говорит нам, что Бог избрал прежде всего бедных быть богатыми верою. Но Библия не говорит, что бедность обязательно является признаком смирения. Мы знаем людей достаточно богатых и смиренных. Библия учит нас чему-то другому. Библия учит нас не увлекаться этими вещами и понимать вещи правильно. А здесь берется правдоподобная вещь и начинает таким вот образом, превращаться. Если мы откроем это же первое послание Тимофею, на которое он ссылается, то мы все-таки посмотрим, какую он в жизни понимал, апостол Павел. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которое, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай всего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Понимаете, Библия учит нас вещи правильно ценить. Один человек мне сказал, когда я попал в сумасшедший дом, ну, его туда привели как гостя, и увидел этих людей, то я понял, что они сумасшедшие, когда я увидел, как они работают. Работали они так. Там было две кучи песка, два человека с лопатой и две бригады. И вот один нагружал песок им в носилки, тот мёд высыпал в другую. А вторая бригада из этой кучи в ту носила. И они на глазах друг у друга наскали песок из одной горы в другую. И занимались этим целый день. И он говорит: я понял, что у них что-то действительно не в порядке. Потому что ни один нормальный человек не может так работать. Понимаете, если Библия говорит нам, что жизнь человека не зависит от избытка набранного им имения, то он показывает, что мы ценить должны. Я не сравниваю людей, имеющих богатство, с людьми сумасшедшими. Нет. Я хочу показать совершенно другое. Что ценно? Ты человек Божий, преуспевай в благочестии, вере, в любви. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Плохо, если человек бедный, а на богатого ворчит. Плохо. Если у тебя небесное сокровище, то будь им довольна. А что ты тогда завидуешь этому человеку? Чего ты ему завидуешь? Если он с своим богатством не знает, как обращаться, и о нем больше заботится, чем нужно, то он несчастный человек. А если ему Бог что-то дал, ну, Бог с него и сам спросит, понимаете? Ну, Бог его и сам спросит. Я думаю, это понятно, да? Были люди, которые служили Господу своим имением. Это вещь, которую я понимаю. Я понимаю, что стремиться к этому нельзя. Об этом, собственно, и в Ветхом Завете говорится, где богатству придавалось другое значение. В Ветхом Завете богатству предлагалось другое значение. Кстати, Христос сказал, что собирайте себе сокровища не на земле, а на небе, где моль ни ржа не истребляет, где воры не подкапывают, не крадут. Вот. Ну и там написано, что богатство не давай мне, и от нищеты сохрани меня. То есть вопрос меры всегда существовал. Понимаете, потому что деньги требуют деньги. Деньги требуют заботу, да? Я должен сказать, что я вот смотрю иногда, это же не деньгам относится. Она аккуратная очень страна Германия, мне это нравится. Но навести порядок требует столько времени, что у нас не хватает времени на общение, которое было в России. А там не было этого порядка. Может быть, сидеть в беспорядке и общаться до 12 ночи. И может быть, не нужен такой беспорядок, как был там. Но может быть, не всегда нужен такой порядок, который требует столько времени. Библия учит нас совершенно по-другому. Она нам показывает, что жизнь человека не зависит от избытка его имения. И апостол Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. И если уже говорить о сегодняшнем благосостоянии христиан, о сегодня христиане в благосостоянии, то я всегда в этой связи вспоминаю видение Вилкерсона, как он в 73-м году это написал. «Я видел дьявола стоящего», я сейчас цитирую, «стоящего пред престолом Божьим, как во времена Иова». И Бог сказал дьяволу, «Посмотри на христиан последнего времени, какие они ревностные, какие они благословенные, а ты столько на них клевещешь. Клевещешь на них так же, как ты клеветал в старину на Иова». И тогда дьявол ему сказал, «Да, ты забрал у Иова все, и он остался верным тебе, а теперь я хочу, чтобы ты сделал другое. Вот этим всем верным христианам, живущим достаточно скромно, дай им богатство. И посмотри, что с ними будет». И я видел, как богатство пришло. Они стали заниматься своим богатством, стали заниматься своими делами. И в этом стали тонуть. Я никогда не могу сказать про каждого человека, что у него есть деньги, что это плохо. Я зашел в один дом, и мне сказали, «Рихард, тебя не смущает роскошь моего дома?» Я сказал, нет. А про себя подумал, я это даже и не заметил. Меня не это интересует. Меня не это там интересует. Если этот человек богатый, и его богатство служит щедростью для других, как говорит Библия, то, может быть, Бог ему дал. Я ничего против этого сказать не могу. Вы знаете, мы все поем «Харе майне зейле, харе десхер», да? Знаете этот псалом? А вы знаете, кто его написал? Знаете? Его написал купец. А знаете, когда? Когда он разорился. «Wenn alles bricht, Gott verlässt uns nicht. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht». Если Бог тебе что-то дал, пользуйся этим. Но служи Богу всем своим имением. Церковь не учит, что человек бедный обязательно смиренный. Но такая вещь, она существует. Она берется, передергивается и искажается все. Понятно, да? Отсюда возникает ориентировка на успех, самоуверенность и критицизм. Сейчас я возьму такую книжку «Власть верующего» и прочитаю здесь кое-что, покажу, к чему это приводит. В первом послании к Коринфянам я цитирую этого же Хейгана. 6.11 сказано, «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Мы одно с Христом, мы Христос». Ну ладно, я не буду просто эту дерзость даже комментировать. «Мы посажены одесную величие на небесах, все под нашими ногами. Вся проблема в том, что мы проповедовали религию креста, а нам нужно проповедовать религию престола. Под этим я подразумеваю то, что люди считали, что им надо оставаться на кресте. Некоторые приняли крещение Святым Духом, вернулись ко кресту и с тех пор там и остаются. Мы пели около креста». Да, нам нужно, это Адам Крайзе имеет в виду. «Да, нам нужно подойти к кресту для спасения, но нам не нужно там оставаться. Давайте перейдем к Пятидесятнице, Вознесению, престолу. Крест – это фактически место поражения, в то время как воскресение – это место триумфа. Когда вы проповедуете о кресте, вы проповедуете смерти, оставляете людей в смерти. Да, мы умерли, но мы и воскресли со Христом. Мы посажены с Ним. Именно там мы сейчас. Мы посажены со Христом на месте власти на небесах. Многие христиане ничего не знают о власти верующего. Они не верят, что у них вообще есть власть. Они верят, что едва спасены и должны шагать по жизни под давлением дьявола, живя на улице, едва сводя концы с концами. Они возвеличивают дьявола больше, чем Бога. Нам нужно освободить от рабства смерти и шагать в обновлении жизни. Мы не на кресте. Мы умерли со Христом, но Он воскресил нас вместе с Ним. Слава Богу! Надо, теперь тебе нужно научиться занять свое место власти. Место по правую сторону престола Божия является центром силы всей вселенной. Неудивительно, что Павел говорит, обращаясь к римлянам, «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». В нескольких переводах, включая расширенный перевод Библии на английском языке, сказано «будут царствовать как цари в жизни». Разве нам предстоит царствовать только тогда, когда мы войдем в небо? Нет, нам нужно царствовать как царям в жизни посредством Иисуса Христа. Это власть, не правда ли? То, что говорил царь, было законом. Он был окончательным авторитетом. Мы разделяем ту власть, которую представляет нам Христос. Знаете, мне страшно, когда я это читаю. Это уже почти не христианство. Это уже почти йога, где говорится о власти, о каком-то духовном делании, о способности ходить по гвоздям, по раскаленному железу. Он здесь это не говорит, но он говорит о других вещах. Он здесь говорит о других вещах. То, что я вначале сказал. Царствовать на земле, благословение на земле, небо, естественно, само собой, как он сказал, в-третьих, духовное благословение. Это все само собой. Но, во-первых, крест не место поражения, а крест – Божья сила и Божья премудрость. Слава Господу! Наша духовная жизнь – не прогулка между воскресением и крестом. Мы не ходим от Рождества к Голгофе, потом к воскресению. Мы пребываем постоянно в духе с Иисусом Христом и у Его яслей, и воскресший вместе с Ним, и у Него Христа, и Христовы распяли плоть со страстями и похотями, и я, Павел говорит, со Христом распят, и мир для мира, и мир для меня. Понятно, да, о чем идет речь? Это очень опасно. Это очень опасно. Я скажу, что это доводит до кощунства. Сейчас я вам просто прочитаю кое-что еще. Это называется книжка «Секреты молитвы» того же Кеннета Хейкена. Я вас прошу быть особенно благоговейным, потому что я говорю, что это самоуверенность. Вот такая самоуверенность, требующая власти, характерная для харизматов, она доводит до кощунства. Некоторое время тому назад я проповедовал в Западном Техасе во время Рождества. Хотя я был там уже 3 недели, пастор попросил меня остаться еще на такое же время. До Рождества оставалось еще одно служение. Пастор сообщил, что каждый год они выплачивали большую сумму за здание церкви. И каждое декабрьское воскресенье он собирал пожертвования для этой цели. Он сказал, что если я соглашусь остаться, то он сначала объявит сбор на уплату на здание, а потом для меня. В Америке они делают пожертвования, пастор получает деньги. Поскольку они должны были делать пожертвования сначала на церковь, на него, то он думал, что у него денег, он не получит деньги, что народ не будет 2 раза шпендовать. Но, тем не менее, он был уверен, что его паства даст немножко больше, хотя, значит, вот это такая ситуация была. Тем не менее, я согласился остаться, веря, что получу сколько нужно. Я написал своей жене, что останусь еще на время, и что в следующее воскресенье она открыла Библию от Матфея 18:19. Там написано так, «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного». Они согласились на определенную сумму. Я сказал ей, что сделаю то же самое. Мы попросили столько же, сколько получали каждую неделю. В то следующее воскресенье пастор сделал сбор на здание, затем для меня. Я получил на $3 больше, чем мы с женой согласились в молитве. Я снова написал жене, прося ее сделать то же самое в следующее воскресенье. Когда неделя закончилась, мы получили на $1.49 больше, чем просили. Во время предрождественского воскресного служения в церкви Была небольшая рождественская программа. Я проповедовал только 15 минут. После этого пастор снова сделал сбор на здание затем для меня. После служения мы пошли в дом пастора, и он спросил меня, сколько я получил на этой неделе. Я сказал, что дьяконы еще не сказали мне. Так как дьяконы были заняты, то пастор и я посчитали деньги. Было пожертвовано на $20 меньше, чем мы с женой молились. Я предложил, чтобы мы пересчитали деньги, потому что должны быть в наличии все деньги. Я рассказал ему о том, как мы с женой молились, и добавил, что если денег там не окажется, то мне придется в каждой церкви говорить, что Иисус лжец и Библия неверна. Я читаю. Он потом нашел эти $20. Но такая постановка, она ни с какой стороны не приемлена, и она кощунственна. Я сейчас открою Экклезиаста, где об этом четко и ясно написано. Это будет Экклезиаст, 5 глава, с 1 по 6 стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спешит слово, произнеси слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, потому слова твои да будут немногие. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, что Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, множество суеты. Но ты бойся Бога». Это все понятно, да, о чем я говорю? Отсюда идет дальше. Отсюда идет такое же дальнейшее движение. Отсюда идет такое же дальнейшее движение в направлении веры, которую они очень честно связывают с так называемым позитивным мышлением. То есть это означает следующее. Значит, опять я беру, где эти у меня здесь новые пороги веры, и читаю, я буду немножко меньше читать, потому что время идет быстро. У меня тут больше написано мест. Сказав в стихе 22 своим ученикам, чтобы у них была вера Божия, Иисус объясняет, что это значит. Вера Божия – такая вера, когда человек верит своим сердцем и говорит устами, чему он верит сердцем, и это случается. Именно эта вера вызвала к существованию мир. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Как он это сделал? Бог верил, что сказанное им случится. Он сказал слово, и появилась земля. Он сказал, и появился растительный мир. Он сказал, и появился животный мир. Он сказал, и появились небеса, луна, солнце, звезды и вселенная. Он сказал, и это стало. Это вера Божья. Бог верен, что сказанное им произойдет, так оно и случилось. Нет, Бог ничего не верил. Бог делал. Богу не надо ни в кого верить. Верить надо нам, в Бога. А Богу не надо было верить. Оно вроде как бы, вот понимаете, идет. А такая вещь, она поворачивает человека самоуверенно к себе. Поворачивает человека самоуверенно к себе. Наша вера никогда не... Наши слова могут издавать дыхание самого неба. Наша вера никогда не поднимется выше слов наших уст. Иисус сказал женщине с кровотечением, что ее вера спасла его. Мысли могут прийти, они могут остаться, но если мы откажемся выразить мысли словами, они так и умрут, не родившись. Научитесь думать о великих вещах. Используйте свои слова, которые повлияют ваш дух. Исповедание веры создает реальность. Осуществление следует за исповеданием. Исповедание предшествует обладанию. У тебя может быть то, что ты скажешь. Это совершенно неправильно. Это совершенно неправильно. Он и так это и практиковал. Ему нужно было купить дом в одном месте, и он не соглашался ему хозяин продать. Это, по-моему, написано в книге «Я верю в видение». Он сказал своей жене, я сказал перед Богом, этот дом принадлежит мне, он его продаст. Я понимаю, что это нарушение заповеди «не пожелай». Он так это и практиковал, что я скажу, оно будет. Но здесь нету ни роста в вере, да? Непонимание, что вера, она тоже приходит. Если я имею веру, что могу и все горы переставлять, пишет Павел, что не все эту веру имеют. А по его получается, что сказал, то будет. Сказал, что гора переставилась, значит, будет. Но Павел не так говорил. Нет никакого роста в вере. А ученики просили, умножь нас веру. Ну нет бы сказать, вы вот скажите, и дело с концом. Но ведь там что-то другое говорил. И Иаков пишет, что вера содействовала делам Авраама, и делами веры достигла совершенства. Вот, то есть здесь фактически, я вам сейчас еще какой-нибудь момент прочитаю, может быть. Да, как он к этому относится? Два кусочка маленьких, я прочитаю, из разных книг. Где он понимает, как он объясняет, как он понимает веру. Иисус сказал следующее от Иоанна. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Он говорит не о молитве. Греческое слово здесь требовать, а не просить. Это все ерунда. Там стоит слово просить на греческом. Фактически на греческом написано, что вы потребуете, как свои права и привилегии. Вам нужно узнать, какие у вас права. Но я не понимаю никогда, что так можно перед Богом стоять. Так кто сделал? Как блудный сын сделал. Отец, дай мне принадлежащую часть имения. И он дал. Может быть, и Бог кому-то дает, когда они требуют. Он человек получает и уходит. Он цитирует Исаия 45, 25, 26. Опять Кеннет Хейген. «Припомни мне, станем...» Я все прочитаю. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Припомни мне, станем судиться, говорить ты, чтобы оправдаться». Обратите внимание, что Бог сказал, припомни мне, могучие молитвенники – это те, кто напоминают Ему о Его обещаниях и приводит Его на память, Его собственное слово. Но не надо объяснять, что это искажение. Там говорится совершенно о другом. Бог говорит, что Он будет судиться за праведность, а Он говорит, припомни мне. Как будто с Бога надо потребовать и припомнить. И я должен сказать, что эта вещь, она чрезвычайно опасная и чрезвычайно жестокая. Потому что молодые люди, пришедшие только в церковь, они начинают так штурмовать Бога. У них не получается, они разбиваются и уходят. У нас одна семья там в Москве поехала, я не помню, что у них какая-то, по-моему, командировка была, они поехали куда-то на юг к морю, и с ними ехал один молодой человек, который занимался какими-то экспериментами на рыбах. Ему эта рыба была нужна. И он уже эту рыбу должен был поймать и найти. Но как ты будешь это делать? Ну, как очень просто. Я сейчас приду на берег моря, прикажу, она вся приплывет. Он день поприказывал, не плывет. Второй поприказывал, не плывет. Они там свои дела делают по работе. Он там монтировал железные конструкции такие. Он пришел совершенно разбитый. Я говорю, неверующий. Не плывет рыба. Не получается, как они учат. Не получается, как они учат. И люди разбиваются. Это очень жестоко. Библия говорит, блажен человек, который переносит искушение. Библия говорит с укором людям, которые посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. А здесь говорится совершенно другое. То есть фактически, если мы вот здесь немножко подведем итог, сюда же относится и так называемое визионерство, да? Когда все видят бесконечные видения, имеют эти бесконечные видения, когда утверждается, что нужно иметь какое-то видение, фактически какую-то фантазию о том, что Бог будет делать что-то великое, и тогда это произойдет. Я понимаю, что в некоторых случаях Бог дает человеку какое-то представление о чем-то. Но на самом деле основа нашего действия не здесь лежит. Я потом к этому чуть-чуть вернусь. То есть фактически здесь есть попытка достичь даров, достичь чего-то высокого, оставаясь плотским человеком. Это никогда не получится, как сказал апостол Павел, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Он почитает это безумием. Да? Мы же проповедуемся, измеряя духовное с духовным. Я не буду эти места читать, я надеюсь, что вы их знаете. Хотя я все эти места могу сейчас быстро найти и прочитать. Я чуть-чуть время экономлю. По-немецки написано, проповедуя духовные вещи духовным людям. Бог должен нас менять. Бог должен нас растить. Чтобы у нас умножилась вера. Чтобы мы эту веру имели. Библия так и говорит. Достигайте любви, ревнуйте о дарах больших. Достигайте любви. Это не значит, что я стал полностью в любви, потом он мне дал дар. Но он призывает меня возрастать быть светом, утешаться Христом, любить других людей и ревновать о благословении. И в неожиданный часто для нас момент приходит это благословение. Чтобы наше поступательное движение в служении Богу получило новый импульс, как написано в ревнутях и дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Слава Господу! И вот это очень опасная вещь, потому что фактически пытаются приспособить духовные вещи Евангелия и Библии к чисто плотскому пониманию человека. Понятно, да? Попытка плотского человека, вместо того, чтобы дать Богу себя изменить и сделать себе сосуд, попытка человека плотского приблизиться к Богу, как будто никаких проблем в этом нет. Как будто Бог не освящается в приближающихся к Нему. Как будто людей, наделенных благословением, Бог немногократно испытывал и совершал. Это не значит, что мы должны до старости освящаться, а потом придет благословение. Оно принимается верой, но вера принимает путь Божий к этому благословению. Слава Господу! И вот эта вот посадка все на плотской уровень, она сопровождает это везде. Сейчас я подойду к такому моменту, который обычно больше всего связывается с харизматами. Это похлопать и потанцевать. Похлопать и потанцевать. Ну, если кто с этим сталкивался, то вы всегда услышите эти слова, которые написаны в 46-м псалме. «Восплещите Господу все народы». Или «рукоплещите». И это кажется очень убедительным. Это кажется очень убедительным, что как бы рукоплещите, так нужно поклоняться. Но дело-то заключается в другом. Даже если мы возьмем Ветхий Завет, то мы увидим, что вопрос рукоплескания, у него был какой-то иной смысл. Я открою 97-й псалом. Надо сказать, что по-немецки у Лютера это переведено по-другому. Но он перевел так по-другому, потому что он сразу туда положил смысл, а не буквально. Это будет 97-й псалом, 8 стих. «Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы». И еще я прочитаю Исаию 55-е. Еще я прочитаю Исаию 55-й, 12. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам». Лютер так и перевел, чтобы ликовать как-то, как река, или примерно, я сейчас не помню. Если вы возьмете он ревердит Лютер, то вы увидите, как там оно переведено. Там говорится «Арад». Да, пусть «Лас ди штрёме фролокен», то есть как бы ликуют. Но мы понимаем, что у рек рук нет, и у деревьев тоже нет. Здесь идет о чем-то другом речь. Здесь речь идет о чем-то другом. Здесь речь идет о том, что та радость... Почему сказано «рукоплещут реки»? Здесь идет речь о радости. О радости, которая искрится. О радости, которая есть в природе. О радости, которая есть в творении. Да? Мы видим, что написано, что когда Израиль выходил из египетской земли, то горы скакали, как овны. Но мы этого не видим. Мы видим, что там были землетрясения, что когда Синай трепетала. Но чтобы горы скакали, так нету. Это нельзя так по плоти понимать. Тогда мы должны будем известное место, и, наверное, и из Малахии понять. Тоже так. Я сейчас прочитаю. Малахия, 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющие пред именем моим, зайдет солнце правды, исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Ну, не предполагается же, когда Бог благословит, мы будем как телята бегать. Здесь что-то другое имеется в виду. Понятно, о чем я говорю? Хотя я знаю такой случай, когда харизматы такую вещь устроили, они преподавали крещение прямо в купальниках, как вот люди на пляже, а потом начали в салочки играть. И американцы, значит, поднимались, сказали, они взыграли, как тельцы упитанные. А потом пришли к нам и спросили, что делать с этим пастором, потому что почти все эти сестры оказались в блуде с ним после этих упитанных тельцов. Понимаете, здесь о чем-то другом идет речь. И если мы обратимся, я буду так чуть-чуть... Если мы обратимся, скажем, к посланию евреям, 9 глава, то мы должны что-то четко и ясно понять. 9 глава послания к евреям, 8 стих. И, по-моему, 9, с 8 по 10. С Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Идет речь о Ветхом Завете. Она есть образ настоящего времени, в который приносятся дары и жертвы, не могущие сделать совести совершенным приносящие, и которые с явствами и питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени искупления, исправления. Обряды и постановления, до чего они относились? До плоти. Они до плоти относились. Но и было до плоти. Они по плоти шли на то место, где они поклонялись, о чем Иисус Христос сказал, что Бог есть Дух и поклоняющийся, мы должны поклоняться в Духе и истине, на всяком месте. Оно относилось до плоти. И оно относилось. Ну вот. Поэтому эти вещи все, их тоже так брать нельзя по плоти. Хотя я вот уже по Ветхому Завету показал, что вопрос рукоплескания, он совершенно не должен так пониматься буквально. Реки не могут рукоплескать, и деревья не могут рукоплескать. Здесь показывается смысл. Точно так же и с танцами. Тут не надо ничего никуда ходить. Израиль танцевал. Но это было поклонение по плоти. Это совершенно ясно. Что в Израиле это происходило. Они причем часто вам будут говорить о Давиде, который скакал перед ковчегом. Но если вы внимательно это место прочтете, то это не было поклонением повседневным. Это была переполняющая радость Давида, состояние, и он при этом... Он не рассматривал это как славу свою. Вы помните, что сделала Мелхола? Она его уничижила. Она его сказала, как отличился сегодня царь Израилев. Он скинул себе одежду и стал похожим на бедняка. Он сказал перед Господом моим, что? Еще уничижусь. То есть это было что-то другое. Понимаете, я знаю такой случай, когда в Москве из одного человека, он сам был из негров, чернокожий, и из него бесов изгнали. Знаете, что он делал? Он начал ползать на четвереньках и целовать всем братьям, участвовавшим в молитве, ноги. Это понятно. Это понятно. Это понятно, что женщина пришла к Иисусу, упала к Него ногам и стала слезами мыть Ему ноги. Это понятно. Это понятно, что человека, которого Бог исцелил, да, которого Бог исцелил, он сейчас влетит сюда и будет прыгать, и никто его не осудит. Потому что он будет прыгать и кричать, посмотрите, у меня, я теперь хожу. Но это не форма поклонения. Это не форма поклонения. Даже там, не говоря уже о том, что это было поклонение по плоти. А обрезание, то есть знак завета, это мы, служащие Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Слава Господу! Бог не требует служения рук человеческих. Это, конечно, о другом немножко сказано. О том, что не возводить храмы, не устраивать какие-то обряды. Но это же тоже обряд, если я хлопаю и прыгаю. Бог не требует этого. И то место, которое они очень часто цитируют, это сейчас я скажу, что 1 Коринфянам, 6 глава. Они обычно это место цитируют. «Ибо вы куплены дорогою ценой», последний стих, «посому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». О, в телах надо прославлять. Но мы немножечко давайте прочтем раньше. «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас, Святого Духа, которую имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божьи». Мы прославляем Бога в телах наших, когда мы ведем святую жизнь, целомудренную жизнь, как принадлежащие Богу, когда мы не представляем члены тела нашего греху в орудие неправды, но представляем их Богу в орудие праведности. Вот что есть прославление, а не похлопать и не попрыгать. Я думаю, это понятно. Не нужно мне дальше ходить, у меня тут еще целая масса, значит... Масса мест здесь приведено. Но такое состояние, которое они делают, оно приводит к другому. Они на самом деле хотят выразить себя. Это большая проблема сегодня. Сегодня люди хотят себя показать. Сегодня люди хотят себя выразить. И слава Богу, они себя хотят выразить. Они говорят, нам надо чувство наше показать. А где это написано? Но я же не могу быть бесчувственным. Конечно, я понимаю, что я не могу быть бесчувственным. В Германии в прошлом веке жил поэт по имени Арндт. Значит, а потом арен эдете. Арнт. И он говорит, к удовольствиям стремится тот, кто не имеет в себе радости. Когда там пусто, то надо искать развлечения. Когда там полно, то будем славить Бога. Когда там полно, не надо ничего показывать. Потому что все равно выразить это нельзя. И кто-то это пережил, тот это знает. Это выразить нельзя. Это внутри действительно ликует. Ликует, рукоплещет, переливается потоками. Иногда думаешь, захлебнусь я в этой радости. Слава Господу. Не надо ничего выражать. Не надо ничего выражать. Хочется стоять перед Ним, радоваться и плакать одновременно. У нас там в Москве была такая корейская церковь, которую мы тоже так немножко в ней трудились. Иногда приходили к ним на служение, они тоже хлопают, они тоже прыгают, но там не изменишь все, они это все делают. А мы так немножко там с людьми работали, и они всегда говорили, а почему вы стоите? Ну, стоите и не хлопайте, не прыгайте. Мы говорим, знаете, у нас другое отношение к этому. И я немножко стал им рассказывать о том, как можно жить Иисусом Христом. Когда все вокруг плохо, когда все вокруг тяжело, когда жизнь пришла к концу. Но я знаю, какая была жизнь Иисуса Христа. И я этим живу. Я от жизни мной непрожитой получил спасение. И Его жизнь – мое сокровище. Даже если моя жизнь потерянная, Его жизнь благословенная. Но мы об этом говорили, они слушали, внимательно слушали. А потом случилось, одна из их сестер уехала, они где-то жили там в Алмате или в Ташкенте, я сейчас не помню, где-то в Средней Азии. У нее случилась беда. У нее, по-моему, папу парализовало. И маме сделали операцию, она легла в постель. А может быть, наоборот, я не помню. Я ее уже видел, когда она вернулась назад. И когда она вернулась назад, она подошла мне и сказала, брат Ричард, ну не меня там, не Рихард, а Ричард звали. Я хочу с вами поговорить. Я говорю, я тебя слушаю. И она мне рассказала, как вот она приехала туда, и хотя она очень любила своих родителей, но понимание, что ей придется провести у постели больных, может быть, лет 10, наполнило ее сердце ужасом. Все, что я хотела делать для Бога, жить, служить, все было перечеркнуто. Я не знала, что ждет меня впереди. И хотя я хотела родителям помочь, мне ведь было страшно, что у меня, может быть, 10 лет будет такой жизни. Я в это время вспомнила ваши слова. Жить Иисусом. Я попробовала так жить. Мне, говорит, стало так хорошо. И я, говорит, знаете, в этот момент не хотела ни прыгать, ни хлопать. Я хотела встать на колени. Плакать и благодарить Бога. Я сказал, слушай, я 25 лет назад встал на колени, поэтому я с вами так не плакаю, не хлопаю и не прыгаю. Потому что я знаю, что это за состояние, когда Иисус моя радость. Слава Господу! Я думаю, это понятно. И здесь надо быть аккуратным, потому что такое самовыражение превращается в самообольщение. Я знаю, что мы, я так думаю, в основе не смотрим телевизор. Но мне по труду приходилось какие-то кассеты смотреть, в том числе «Заблуждение». Я думаю, что вы эту кассету, может, тоже кто-то видели. Это Ледяева. Такое служение, где он 2 часа прыгает и танцует. Я, когда это посмотрел, я его сразу раз братьям показал. Я думаю, это такой прививки против харизматии лучше не сделаешь. Они как посмотрели, они сказали, это шаманизм. 2 часа прыгает. 2 часа крутится. Кто-то еще это признает за благословение. Но даже там есть такой один момент, когда он перед камерой прыгает, мне неудобно вам показать, он высунул язык вот так вот почти до подбородка. Как перед Богом можно ходить? Это самовыражение превращается в самообольщение, где люди накачивают свои чувства, где люди пытаются выдать свое за Божье и выращивают в себе чувственные потребности, требовательность, фактически недоверие к Богу и даже способность обижаться на Него. Да, способность обижаться. Приходит ко мне и говорит, я сегодня на Бога обиделся. Как это так? Ты знаешь, они молились, все падали, я не упал. Я говорю, ты слушай, что же это такое? Я, например, ну, к примеру, он меня простит, я вижу, говорю, я на тебя обиделся. Значит, у меня с тобой мира нет. Ну, к примеру, я на него не обиделся и не обижался. Ну, к примеру. А как Богу сказать, я мира с тобой не имею, ты виноват? У меня был такой случай, когда одна сестра в порыве гнева сказала, я не могу так больше идти, лучше я в ад пойду. Я говорю, ты что сказала? Ты же от Бога отпала такими словами. Ты же за слова же отвечать придется. Что значит? Христос за тебя кровь пролил, а тебе стало тяжело, ты говоришь, я лучше в ад пойду. Что значит, ты обиделся на Бога? Понимаете, вот эти вот чувственные вещи, они рождают совершенно ненормальные отношения с Богом. Как с каким-то приятелем. Сюда входит такая целая группа, это так называемый покой в духе, падение, духовные роды. Мне же про духовный род даже и не говорить-то неудобно. Они хватают так братья, кладут их на пол и тискают, как женщину в родовом помещении. И говорят, что это духовные роды, и что в этом благословение. Якобы Павел мучился родами, пока не изобразится Христос в этих Галатах. Это совершенно другое. Это то, что он молился, боролся. Ему было трудно. Иаков боролся с Богом. Но пророк говорит, он плакал и умолял. С Богом нельзя так бороться. Это была духовная вещь. А здесь, значит, они тискают, чтобы им больше тяжело было, а то тогда это. Это просто становится каким-то самообольщением. Отсюда я вернусь к перейду к падениям и к покою в духе. Но это покой в духе, они упадут и лежат. Сюда отсюда святой хохот, когда они могут по полчаса, по часу хохотать. Считаю, что это освобождает человека. Само по себе неправильно, потому что духовные действия не какое-то лекарство. Освобождает нас познание Бога. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Познайте истину, истина освобождает. Духовный рост освобождает. Приближенность к Иисусу освобождает. Я не буду достаточно много комментировать и даже не буду разбирать, когда я сейчас перейду к падениям. Что обычно разбирается? Обычно говорятся, что там на спину падает, на лицо падает, как можно, как нельзя. Я даже этого трогать не буду. Я должен сказать, что если человек в момент какого-то действия приходит в состояние, в котором он перестает себя контролировать, да, это может быть только в момент исступления. Понятно, да? Момент экстаза. Мы видим, что Петр был в исступлении. То есть человек как-то он перестает себя понимать и что-то получает. Но никогда церковь не могла принять, что искать экстаз или исступление нужно. Это вещь, которая приходит от Бога. Человек, который пытается искать исступление и экстаза, этот человек попадет в искушение. И история церкви полна такими вещами. Человек, который рвется схватить что-то сверхъестественное и, так скажем, ублажить свою чувственность, он точно попадет в искушение. Я знаю такие случаи, когда братья молились во время служения, вдруг он лег и лежит на постели 15 минут. Через 15 минут приходит в себя, как будто проснулся, и рассказывает, что он был восхищен и видел там. Я понимаю, такие вещи могут быть. Я понимаю, за человека помолились, и оно это благословение его так наполнило. Но за что молились? Например, за исцеление. И так написано, что мы были видящи, как во сне. То бывают какие-то такие сильные переживания, но человек никогда не ищет. У Бога нет цели ввести человека в экстаз. У Бога нету такой цели. Это ненормально и нездраво пытаться искать какие-то сверхъестественные вещи. И потом еще Павел говорил, что иудеи ищут чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа и притом распятого. Я с этой стороны пойду. И это очень опасная вещь. Я привел вам уже пример, как он обиделся на Бога. Потому что это ненормальная такая требовательность к Богу. И от этого люди попадают просто в такую зависимость. Мне пришлось там тоже беседовать, когда... Ну, мы там трудились одно время среди харизматов в России. Мне пришлось с ними беседовать. И они просто рассказывали, как дьявол после этого являлся. Дьявол после таких упражнений являлся. Мы не видим нигде, чтобы Христос такие вещи проповедовал. Я понимаю... Я понимаю, что и Илью взяли огненные колесницы. И это прекрасная вещь. Но если я сейчас буду искать, чтобы меня огненные колесницы взяли на небо, то я тут же буду в искушении. Понятно, о чем я говорю? Я понимаю, что Филиппа Дух Святой взял и переместил в Азот с той дороги, которая была в Газу. Но никто не может этого искать. Никто не может это специально делать. Это ненормально и нездраво. У Бога нет таких нам целей. Действие Духа Святого не чтобы люди падали сотнями, не чтобы люди приходили в бессознательное состояние, а действие Духа Святого исцелять, воскрешать мертвых, благословлять, крестить Духом, обличать в грехе, освобождать от греха, наставлять на всякую правду и прославлять Иисуса Христа. Слава Господу! Вот это нормальная вещь. А все остальное это просто делать из этого киндершпиль. Но это не киндершпиль. Потому что к когда человек, вот знаете, даже когда вот мы молимся духом на иных языках, мы же все-таки контролируем ситуацию. Я могу потише помолиться, погромче, я могу прекратить молиться. Но когда человек оказывается в состоянии, где для якобы явления веры ему нужно полностью ликвидировать свое сознание и погрузить его во тьму, это место, где будет действовать дьявол. Христос сказал Петру: почему ты усомнился? Он не сказал: иди. Он не сказал: иди, ни о чем не думай. Он сказал: иди. И у Петра была возможность усомниться. Он сказал: почему ты усомнился? Но когда человек оказывается в таком положении, что для того, чтобы что-то ему получить, ему надо выбить свой разум, то такими насилиями занимаются только духи тьмы. Понятно, да? И здесь мы подходим к такой вещи, о которой страшно говорить. Потому что мы подходим к вещам, где нельзя положить границу между действиями Божьими и оккультизмом. Свое. Я пришел, там этой всей беседой руководил пастор из Торонто по имени Рэнди Кларк. Я называю это имя. Это известный человек в их движении. И когда мы туда пошли, мы уже что-то немножко слышали. Они тоже очень много говорили о чувствах. Они говорили о том, что чувства определяют все, что воля зависит от чувств, что неправда. Ну ладно. А потом я ему стал задавать вопросы. Я ему говорю: брат Рэнди, у меня такой вопрос. А правда, что на ваших служениях падают? Да. И он начал объяснять. Я говорю: мне не надо объяснять. Это я понимаю, как это объясняется. Но у меня другой будет к вам вопрос. Дальше. Правда, что на ваших собраниях лают, как собаки, рычат, как львы, шипят, как звери? Правда, говорит. Я говорю: как вы это объясните по Библии? Ну, говорит, бывают люди кричат, шипят, лают, одержимые. Я говорю: это у меня вопросов нет. Это мне понятно, что человек в присутствии Духа Святого будет кричать, лаять, рычать. И вы так это понимаете. Да. Но. Иногда такое происходит при исполнении духом. И такие бывают звуки. Какой-то звук издал. Вот если я сейчас книжку брошу на пол, будет примерно похожий звук. Как-то клацнул, я так не могу даже повторить. Я говорю: вот это мне непонятно. Как вы можете мне объяснить? Вы знаете, это было тихо. Никаких экстазов. Это был спокойный разговор, вот как сейчас. Как вы можете мне объяснить, что человек может шипеть, как змея, кукарекать, как петух, лаять, как собака? Этого в Библии нет. И тогда он сказал то, что больше можно было не говорить. Он сказал: не все то, чего нет в Библии, не является истиной. То есть есть какие-то вещи, которых в Библии нет, они все равно правильные. Но если наша вера не на Библии строится, то мы границы между оккультизмом и действиями Духа не будем не иметь никакой. Значит, там может быть и магия, и все что угодно. Там, где дается место дьяволу. Понимаете, Христа тоже обвиняли в том, что он, значит, нечистой силой что-то делает. Но он всегда говорил: кто обличит меня в грехе? Кто обличит меня в грехе? И его позиция всегда держала слово. А если человек говорит другое, то это становится страшно. И вот эта опасность в том, что отношения с Духом Святым начинаются все больше восприниматься не с точки зрения познания Его. Как Христос сказал: мир не может принять Его, потому что не знает Его. А вы знаете Его, Он с вами пребывает и в нас будет. Откровение Духа Святого приходит к нам через познание личности Иисуса Христа. Это и есть смысл, Он с вами пребывает. Потому что они шли за Христом и видели совершеннейшие действия Духа Святого в Нем. Слава Господу! А мир не может принять, он его не знает. А здесь происходит другое. Все больше есть желание вот чего-то почувствовать, вот чего-то пережить. Оно все больше напоминает то, что я сказал. Это напоминает йогу. Это напоминает упражнения индуистов, где нужно что-то в себе такое родить, что-то в себе такое открыть. Это становится все больше и больше напоминающим вот такие оккультные вещи. У меня лежит здесь книжка этого Бенни Хина «Доброе утро, Дух Святой». У меня просто времени нет это читать. Я хотел вам показать эти места, где у него обращение к Духу Святому построено чисто на чувствах. Не на истине, не на слове. Хотя он его там цитирует, но фактически видно, что все его отношение с Духом Святым, это значит Теперь я думаю, я немножечко... Это относится вот к таким вещам, и это очень опасно. Иногда, знаете, мы даже должны сказать, что мы не сможем ответить на все вопросы, почему происходят те или другие чудеса. Кто когда-нибудь сталкивался с жизнью, например, Брэнгама, тот может подивиться, какие он делал чудеса и какие он имел откровения. Можно подивиться просто. Но вместе с тем этот человек назвал себя второй раз пришедшим, по-моему, Иоанном Крестителем, и это ни с какого боку принять нельзя. Понимаете? Как люди, близко знавшие его, они говорят, что в нем было два духа. Но так не бывает. Так не бывает. Я всегда утешаю себя одним местом здесь. Местом из 13 главы Второзакония. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и сделает какое-то чудо, или сбудется слово его, а потом скажешь, пойдем поклоняться иным богам, не ходи. Через это Бог тебя искушает. Бог знает, что там происходит. Прими это как искушение, через которое Бог проверяет, держишься ты ли его, и отойди от этого в сторону. Мне не надо анализировать все чудеса Бенихина или все чудеса кого-то другого. Но если я вижу, к чему это ведет, то я от этого ухожу. Они не говорят про других богов, но слово Новонова за это говорит другое. Тот, кто не приносит вам всего учения, того не приветствуйте. Ибо приветствующего участвует в его злых делах. Все, этот вопрос исчерпан по этому пункту. И я хочу чуть-чуть подвести итоги. Конечно, я понимаю, что харизматия, она родилась из нескольких вещей. Тот, кто знает историю харизматии, он знает, что одна из частей этого учения возникла в одной библейской школе, нечистой библейской школе, в которой смешивалось христианство с оккультными вещами. В частности, эти вещи были взяты у Джона Кеньона. Это был такой человек, который жил задолго до харизматов и который учил, что Христос сделался грехом и чуть ли не одержимым сошел в ад, чтобы нас спасти. Что, конечно, абсолютная ерунда и кощунство. Это был один исток. Второй исток заключается в том, что современное христианство очень хочет служить Богу с развлечением. И оно хочет чего-то такого. Конечно, когда нет внутри радости, то тогда человек стремится к внешним удовольствиям. Да? И третья сторона, я думаю, она связана с тем, что люди хотят как можно быстрее добиться какого-то успеха. Но это такой дух бизнеса современный, который все пронизывал. И хочется побыстрее все это сделать. Вот я думаю, что в этом есть причины и наши. И наши причины. Знаете, когда я вижу березу, и на ней растет гриб, то это вот такой, ну, болезнь у березы, да? Но она растет тогда на больном месте. То, что подчас мы не доверяемся благодати Божьей. Может быть, не доверяемся любви Божьей. То, что мы путаем, что мы делаем добрые дела и живем святой жизнью потому, что мы верим. А не верим потому, что мы делаем, ведем святую жизнь. Она многих людей загоняет в тупик. Они не способны своими делами оправдаться. А любви Христа в этот момент не доверяют. Они не доверяют. Им кажется, что если я не научусь свято жить, то Бог меня не примет. Это такое чисто законническое мышление. Оно присутствует среди некоторых из нас. Но Бог простил нас, оправдал не для того, чтобы мы бродили куда хотим, но для того, чтобы мы принадлежали Ему. Он искупил нас своей кровью. То есть взял себе в достояние, принял, смотрит на тебя в твоих немощах и говорит, ты мой, учись ходить за мной. Может быть, не все легко получается. И когда мы перестаем доверять Его благодати, когда мы от наших дел строим отношения наши с Богом, оно разбивает людей. Оно разбивает людей. Понятно, о чем я говорю, да? Я думаю, понятно. Все-таки мы должны понять, что закон обращается к сознанию и к порядку, а благодать приходит от любви. Вы помните, как эта женщина, которая пришла, я сегодня про нее говорил, она многое полюбила, ей много простилось. Знаете, я когда начинал свой путь, то мои родители мне сказали, они тогда были еще не обращенные, сейчас они обратились, слава Богу, но они не хотели, чтобы я ходил в церковь, крещенную Духом Святым, они меня всячески ловили. И одна из вещей, которых они мне сказали, ты думаешь, что ты больше всех хочешь нас верующим быть? Я не хотел больше всех быть верующим, но я хотел быть очень верующим, это правда. Вот. А смотри, сколько в тебе недостатков. Я подумал, нет, так не пойдет. Во мне может быть много недостатков, но ты меня принимаешь.
и я к тебе иду, как к тому, кто меня милует, как к тому, кто меня любит, как к тому, кто меня очистит, как к тому, кто мне поможет». Понимаете, женщина, которая шла к Иисусу, она была совсем другая, чем Иисус. Он был праведный, она была грешница. Она была на ней похожа. У нее не было шанса стать похожим на него. Но она там что-то полюбила, что было больше ее. И она пришла к нему не что-то попросить у нее, она пришла и швырнула свою жизнь, как этот алавастровый сосуд к ее ногам. И он ее простил. Слава Богу. Когда мы этого не понимаем, есть еще одна вещь. Может быть, кому-то это не очень приятно покажется. Но я видел, что харизматия получает большую почву там, где люди мало уделяют места Слову Божьему и где нет библейского обучения. Я, кстати, скажу, что вот сейчас опять начался библейский библиунтерис в Брамше, от вас никого нет. Братья молодые, почему такие ленивые? Я приглашаю тех, кто хочет со 2 октября начать учебу, мы почти только не начали. В Брамше 2 октября, в субботу в 9 часов утра. Вы знаете, я должен сказать, что там, где Слово Божье разбирается, объясняется, открывается, там почти нету этому места. Потому что такие вещи, они действуют во тьме. Они действуют во тьме. То есть я снова возвращаюсь. Здесь нужна вера, действующая любовью. Здесь нужно обязательно стремление к небу, то, с чего я начинал. Потому что когда человек стремится к небу, у него очень многие вещи по-другому будут смотреться. Здесь нужна действительно любовь к Христу, стремление к любви. Виктор Иванович говорит очень часто, харизматы получают успех там, где у нас не хватает благодати. И это не обязательно, что сейчас должны сначала тысячи исцеляться. У них они тоже не исцеляются все. Если я буду собирать все чудеса, которые Бог сделал в моей жизни, вы тоже можете подумать, что там одни чудеса были. Но очень часто между этими чудесами большое расстояние и борьба. А когда это все собирается до кучи, не пытается, значит, выставить и превознести, рекламировать, еще напишут, приходите все, сегодня будет обильное исцеление. А Христос по-другому делал, никому не говорил. Кто был прав? Я думаю, все-таки Христос. То есть, когда мы доверяем любви Христовой, когда мы не уничижаем кровь Христа за счет наших недостатков, когда мы доверяемся, что Бог с нами, и не потому, что мы такие хорошие, но даем Ему возможность учить нас, когда все то, что Божье, оно тянет нас, и мы ищем это полюбить, это не та любовь, которая во мне. Я сначала Его любовь принимаю и отвечаю. Когда я согласен смиряться перед Богом, смиряться не сделать себе длинное личико, а смиряться, чтобы с благодарным сердцем, принимая свою жизнь, понимать, что Бог нам дал больше милости, чем мы ее заслужили. Это было 3 века назад или 2 века назад, не помню сейчас. Это был служитель пуританской церкви. Он сидел в Америке и видел, как людей арестованных повели в тюрьму. Что бы вы в этот момент сказали? Я хочу сказать, что он сказал, но я хочу спросить, что бы вы в этот момент сказали? Так, еще? Что? А знаете, что он сказал? Он сказал, Господи, я благодарю Тебя, и я Бог мыть на их месте. Вот это смирение. Человек понял, что без благодати он погибший грешник. Но Божья благодать избавила нас от этого, слава Богу. Оно не с исцелений начинается, оно начинается со света Божьего, с исполнения Духом Святым, доверие. Пришла одна сестра и говорит, я не получу крещение Духом Святым. И шафой до смехи. Я говорю, конечно, ты это не получишь никогда. Мне совершенно ясно. Написано, в надежде будьте радостны. У тебя вот такое личко, как у вас, Эрмелоны. Ничего ты не получишь. Ты должна пойти к Богу и понимать, что ты получишь не от того, что даст шафс, а потому что Он тебя любит. И вот иди к Нему навстречу, уповая на Его любовь. И ты увидишь, что в твоей жизни будет что-то происходить. Не надо бояться этих трудностей. Через трудности и испытания Бог меняет нас и благословляет. Это нужна вера, действующая любовью, жизнь для Иисуса Христа, искание благодати. Потому что сказано, достигайте любви, ревнуйте о дарах больших. И жизнь во славу Христу. Знаете, мы когда сюда шли, то мы там сидели, и, братья, сегодня будет 2 человека благословляться. Потом Виктор сказал 7, но я 8 насчитал, может быть, я ошибся. Я 8 насчитал. Слава Богу, что Бог дает нам детей. И вот мама его берет на руки, и может о нем очень много говорить. И ей никогда с ним не скучно. потому что там любовь. Когда мы любим Иисуса Христа, то нам не будет с Ним скучно. Но мы будем искать тогда и другого, та любовь, которую нам дал, послужить Ему, потрудиться. Мы не будем искать наиболее благоприятных путей. Мы все друг друга в чем-то не понимаем, все друг другу в чем-то мешаем. Но покрываем это любовью, доверяем Богу. И я глубоко верю, что человек, хотящий служить Богу, он будет служить Богу. Слава Господу! Поняли его или не поняли? Иосиф хотел быть благословением для дома отца своего. И братья ненавидели, и отец не понял, а Бог его благословил. Но Бог очень часто начинает работу не с того, что я буду для вас благословением, а чтобы Он сначала меня сделал благословенным. И это не очень легко. Поэтому человек, имевший высшее образование в Египте, 40 лет пас овец у Иофора Рагуила. И человек, ставший величайшим царем в Израиле, бегал от Саула по пещерам Нагорной земли иудейской. И если, как любит, и я хочу сейчас подытожить, как любит говорить мой друг из Израиля, мы с ним старые московские друзья, он говорит, харизматия начинается там, где человек перестает радоваться о кресте Иисуса. А тогда, если мы идем через этот крест, это дорога в небо, это слава Богу, это много чему научиться. Это много еще послужить Господу. Это много над чем работать. Я тоже понимаю, что наши недостатки рождают искушение харизматии. Но давайте будем их решать в смирении, в кротости, в уповании на Бога, в служении Богу, в верности и без потери любви друг к другу. Пусть в этом Господь благословит. Помолимся. Аминь.